Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, звукорежиссер Василий Антипов. И для первой части передачи мне сегодня помогал Константин Никишин, который превратил то, что дает нам интернет, в тот вид, который можно использовать на «Эхе Москвы». Так что мы втроем в первой части и вдвоем с Василием Антиповым во второй части будем стараться, чтобы вам с нами было интересно. Я оба часа в прямом эфире, и вы можете посылать мне смски по телефону 7-985-970-45-45, и я буду рад читать ваши сообщения. А сейчас, как всегда, я начинаю свою передачу с настройки, и на сей раз это будет мое стихотворение 1991 года. Оно называется «Перед крестовым походом». «О, рыцарь бы хотел порвать живые корни и для великих дел жить логикою дворни, единорогом став упасть пред нею ниц средь безуханных трав на пустынях страниц. Но корень не отсох, и честь неоспорима, и жизнь проста, как вдох, как куст неопалимый, легка, как быстрый шелк, как плащ прекрасной дамы, и ангел знает толк в любви на кромке ямы. О, как бы он хотел не ощутить подвоха и перейти предел меж выдоха и вдоха. Это был терцет из оперы Моцарта «Дон Жуан» перед пиром первого действия. И это фрагмент записи под управлением Теодора Куренцеса, которая вышла на фирме Sony в 2016 году. И пели этот терцет Мирто Папатанасио, Дона Анна, Карина Говен, Дона Эльвира и Кеннет Тарверт, Дон Оттавио. И сегодня первая часть моей передачи посвящена спектаклю «Дон Жуан», который состоялся состоится в этом году в Зальцбурге, когда уже парадно и официально празднуется столетие Зальцбургского фестиваля, хотя оно было в прошлом году, но в прошлом году фестиваль был, так сказать, неполный, сокращенный, и в этом году, а премьера должна была состояться «Дон Жуана» в прошлом году, она перенесена на этот год, и она состоялась. И очень важно то, что ее в записи показывали в зале «Зарядье», в большом зале. Ее тщательно подготовили, потому что сделали для нее русские субтитры. И надо сказать, что вот это показ этой записи в большом зале «Зарядье», конечно, ну, каким-то образом почти, можно сказать, компенсирует то, что мы не можем, даже те, кто раньше ездил на Зальцбургский фестиваль, не можем в этом году там присутствовать, потому что там очень большая сцена, здесь большой экран, здесь большой зал, и создается иллюзия, как будто бы присутствие в том зале, где это играется. И я должен сказать, что у меня была вот такая, не могу сказать, счастливая возможность, а скорее, ну, вот такой случай со мной произошел, что меня попросили прочитать вводные слова, которые касаются Зальцбургского фестиваля и создателей этого спектакля, а именно Теодора Куренциса и итальянского режиссера, а точнее художника Ромео Костеллуччи. Я это сделал, но я думал, что дело будет вообще в малом зале «Зарядье», а когда пришел туда, выяснил, что это вовсе в большом зале. И, конечно, стоять посреди огромной сцены, ослепленным абсолютно всеми возможными фонарями, и 35 минут все это рассказывать, ну, это было, конечно, определенное испытание. Слава богу, я через него прошел. Но я хочу до того, как буду рассказывать об этом спектакле, который я успел посмотреть до показа в «Зарядье» у себя дома на телевизионном экране, потому что можно было уже пользоваться этой записью и как-то понять, что там происходит. До этого, до того, что я вам буду про это рассказывать, и мы, да, даже будем с вами слушать фрагменты из этой записи, потому что удалось превратить видеозапись в аудиозапись, и три фрагмента мы с вами послушаем. До этого я хочу вспомнить те спектакли «Дон Жуана», которые я видел в Зальцбурге до этого 2021 года. Предыдущие все спектакли я видел живьем. Первый, я впервые появился на Зальцбургском фестивале в 1992 году, а в 1994 был первый «Дон Жуан», в то время, когда интендантом, художественным руководителем фестиваля был Жерар Мортье, и это был спектакль, поставленный великим французским режиссером Патрисом Широ. Патрис Широ, конечно, в оперу пришел, и в опере знаменит прежде всего своей тетралогией «Кольцо Нибелунга» в Байройте, которую он поставил в 1976 году, и которое снято было через 5 лет, потому что оно, его играют 5 лет, и уже в последний год его снимали. И вместе с ним над этим работал, соответственно, Пьер Булез. Нет, извините, Пьер Булез работал с ним над «Кольцом Нибелунга», а в 1994 году над «Дон Жуаном» в Зальцбурге работал Даниэль Баренбойм. И здесь Патрис Широ работал с Ферруччо Фурланетто, замечательным итальянским певцом, которого мы в Москве и в Петербурге слышали в разных ролях, и в том числе в роли Филиппа в «Дон Карлосе». Это был очень интересный спектакль у Патриса Широ, и мне он запомнился прежде всего сценой прихода командора, потому что здесь был парафраз с фильмом Феллини «Репетиция оркестра», и огромный шар пробивал стену, пробивал, и под ним оказывался Дон Жуан. И вот это страшный момент, когда Дон Жуана Ферруччо Фурланетта вдруг придавливал этот непонятно откуда взявшийся знак разрушения Вселенной. Это было действительно очень страшно. В 1999 году был следующий Дон Жуан, который поставил итальянский режиссер Лука Ронкони. Он того же поколения, что и Джорджо Стреллер. А Джорджо Стреллер – это великий итальянский режиссер, которому сегодня исполняется 100 лет. Лука Ронкони – режиссер высокого уровня. Я видел случайным образом в конце 60-х годов в Берлинской штатс-опер постановку его постановку оперы Вебера «Оберон», очень интересную, с таким развенчиванием романтических шаблонов, когда он, с одной стороны, играл в этот романтизм веберовский, а с другой стороны, его и раздевал, и это был интересный спектакль. В 1999 году в «Дон Жуане» в Зальцбурге дирижировал в первый год Лорен Мазель, и в первый год «Дон Жуана» пел Дмитрий Хворостовский. Я помню этот спектакль, он был по-своему хорош, но какого-то такого переворачивающего впечатления не произвел. Потом он шел с другим дирижером, и Дон Жуана пел Ферруччо Фурланетта, а в 2002 году, довольно вскоре после этого, Мартин Кушей, австрийский режиссер, вместе с Николаусом Арнонкуром поставил нового Дон Жуана. И Мартин Кушей – это, безусловно, великий режиссер, и у нас по-русски есть книга Аи Макаровой о его оперном театре. Это режиссер, который уже какое-то время опер не ставит, потому что считает, что его метод, которым он пользуется для оперы, уже как-то мало годится и заставляет его самоповторяться, чего он не хочет. Он художественный руководитель Бургтеатра, драматического театра в Вене, и там замечательно совершенно не только им руководит, но и ставит новые спектакли, и я в феврале прошлого года, 20-го, имел удовольствие ходить регулярно в Бургтеатр в Вене и смотреть в том числе его спектакли Дон Карлоса, Шиллера, Фауста, Гёте, и это совершенно феноменальные спектакли, которые производят просто в душе переворот. В этом году он в Зальцбурге тоже принимает участие в Зальцбургском фестивале, он ставит драму, трагедию Шиллера «Марии Стюарт», и у него в Бургтеатре есть прекрасные для этого исполнители. Николаус Арнонкур – великий дирижер. Для этого спектакля долго искал Дону Анну и нашел ее в виде Анны Нетребко. И она пела в 2002 году Дону Анну, Томас Хэмпсон, американский баритон, пел Дон Жуан. Потом были повторы этого спектакля. Чичилия Бартоли в первый год пела Церлину, а потом пели другие певицы. И это очень интересно, что она делала в первый год. И вот пришел год 2021, и Теодор Куренцес и Ромео Костелуччи поставили нового Дон Жуана. Теодора Куренцеса мы знаем хорошо. И я думаю, те, кто слушает мою сегодняшнюю передачу, они тоже хорошо его знают. В Москве, в Петербурге, где он теперь резидентствует вместе со своим хором и оркестром «Музыка Терна», которые участвуют в этом самом «Дон Жуане», которого мы сегодня будем с вами слушать и который мы будем обсуждать. Теодор Куренцес показывал нам разных Дон Жуанов. Он сначала показывал концертные исполнения всех трех опер, который написал Моцарт на либретто Лоренцо да Понте, то есть «Свадьбу Фигаро», «Так поступают все женщины» и «Дон Жуана» в Москве. И мы хорошо помним этого «Дон Жуана», в котором были частично наши, частично приезжие исполнители. И там было очень много интересного. Он нащупывал свой способ взаимодействия с музыкой Моцарта. Потом он исполнял Дон Жуана в Перми, когда был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. И это был сам по себе спектакль в театральном смысле, может быть, не слишком интересный, но с точки зрения музыкальной, безусловно, очень значительный. Но для Теодора Куренцеса очень важно найти какую-то такую формулу, с которой можно подойти к этим трем операм Моцарта. И когда он стал записывать эти оперы для лейбла Sony, то надо сказать, что в «Свадьбе Фигаро», которую он выпустил первый, у него очень многое удалось, потому что в этой опере очень важно соединять такую вокальность, белькантовость с разговорностью, с тем, что как будто бы это такая какая-то реальная история, которая происходит с людьми, которые, конечно, находятся в оболочке музыки Моцарта, но все-таки они все время действуют как живые люди. И это был абсолютный успех и у критиков, и у публики. Когда он записывал «Кози фан тутте», он даже на год позже выпустил эту запись, потому что у него не было должного состава. Там 6 персонажей, на их взаимодействии все держится, очень много ансамблей, и это был тоже успех. Что же касается «Дон Жуана», то здесь история и в «Кози фан тутте», в «Так поступают все женщины», все герои тоже живые, потому что это вообще реальная история, как будто бы произошедшая, которую потом Лоренцо да Понте превратил в либретто, очень виртуозное. «Дон Жуан» — это другая история, потому что здесь миф нового времени, сам «Дон Жуан» — это миф нового времени, он родился задолго до этой оперы, и только Моцарт, и существовал в разных видах, в драме, и оперы были, оперы Буффа на эту тему, и Моцарт только создал вершину пирамиды Дон Жуана, создав эту оперу, которой бредили потом долгие годы. На тему этой оперы есть литературные произведения у Гофмана, у Эрнста Теодора Амадея Гофмана, у других писателей, философов. Потом Дон Жуан существовал в других видах, у других писателей, у Байрона, у Шоу. Мы знаем, что эта фигура, она живет до сих пор. И в Дон Жуане надо было соединять вот эту как будто живость существования этих людей с тем, что они являются и участниками определенной притчи, потому что здесь соединены разные мифы. Я не буду входить в это сегодня, но это такая совсем другая история. А Теодор Куренцес записал сначала «Дон Жуана» для лейбла Sony с одним составом. Ему это не понравилось. Он оставил эту запись, не выпустил ее, а потом сделал запись другим составом. И, мне кажется, это не самая удачная его запись, потому что в ней вот это разговорное и живое оказалось более важным, чем мифологическое, чем такое высокое. Но сам Теодор, когда я с ним об этом разговаривал, тоже говорил, что, наверное, может, ему когда-нибудь надо записать еще раз. А вот я хочу сказать, что сейчас, когда он сделал вот эту запись, вернее, этот спектакль, он здесь очень многое преодолел. Мне кажется, здесь все 7 исполнителей находятся на очень высоком уровне вокальности, виртуозности, красота пения совершенно замечательная, и вместе с тем найдена и живость происходящего, но и постоянная подушка вот какой-то такой значительности, которая соединяется с тем, что нам показывает и Ромео Костеллуччи. Ромео Костеллуччи, как я уже сказал, в первую голову это, конечно, художник. Он и начинал как художник, и в этом спектакле он предстает прежде всего художником в таком большом смысле этого слова. Ну, мы художник в смысле артист говорим иногда, но он художник, который владеет зрительной формой, оптика у него очень богатая оптика в этом спектакле, он как будто бы каждый номер ставит отдельно, как отдельный спектакль. И вот это очень важно понять. Он уходит от рассказа истории. А здесь, конечно, с одной стороны, история рассказывается, но я, например, всегда помню, когда смотрю «Дон Жуана» Моцарта, что Лоренцо да Понте работал с уже готовым либретто, потому что было либретто одноактной оперы, который он и взял за основу, но ему нужно было расширить это в 2 больших акта для Моцарта. Поэтому он как будто бы, вот это старое либретто проходит в первом действии, а во втором акте ему нужно вставить очень большой кусок до сцены на кладбище, когда Дон Жуан зовет на ужин к себе командора, статую командора, и финальная сцена, когда командор приходит. И я обычно чувствую, что вот этот вот кусок во втором действии, он очень виртуозно сделан, там все прекрасно с точки зрения психологических отношений, все хорошо, но все равно это не то чтобы искусственно, но вот такая штука здесь важная. И ее с точки зрения психологической не всегда удается решить как-то очень успешно. А Ромео Костеллуччи, который не рассказывает историю, а трактует каждый эпизод, каждую сцену как отдельный спектакль, для него этот кусок вот длинный во втором действии, он очень важен, потому что он там многое нам рассказывает про то, что такое, кто такой Дон Жуан. У него Дон Жуан невеликая фигура, которая нас захватывает, несмотря на то, что это как бы его поведение аморально, потому что он меняет женщин, что называется, как перчатки, сводит их с ума, каждая следующая женщина хочет дальше быть с ним, но он идет дальше. Давайте послушаем сейчас дуэт, речитатив и дуэт Церлины и Дон Жуана, когда Дон Жуан приходит в ту компанию, которая празднует свадьбу Мазетто и Церлины, и он как бы отгоняет Мазетто и начинает рассказывать Церлине, какая она прекрасная, как она недостойна быть женой крестьянина, только он благородный человек, достоин ее, какая она красавица, какая она прекрасная. Ну, и надо сказать, что музыковеды, психологи, когда анализируют вообще музыку Церлины в «Дон Жуане», они считают, что Моцарт из всех 3 женщин больше всего любил Церлину, потому что он ей отдает самую красивую музыку. Но надо сказать, что в этом спектакле Церлина совершенно очаровательна. Это Анна Лючия Рихтер, которую Теодор Куренцис приглашал на свои дягилевские фестивали в Пермь. Это очарова, она поет совершенно замечательно, и она очень красивая, стройная, молодая женщина, и этот дуэт, может быть, одно из самых красивых мест с точки зрения оптики во всей опере, потому что на сцене дерево, которое склонено, на нем яблоко, эти яблоки высыпаются на сцену, и вместе с Церлиной Анной Лючией Рихтер есть статистка голая, которая выходит на сцену, и это фактически не дуэт, а терцет с Дон Жуаном. Дон Жуана поет итальянский певец Давиде Лучано, и это не такой великий человек, это, конечно, эстет, это, конечно, человек, для которого эротика очень важна, и мы это все очень хорошо чувствуем, но ему в конце придется очень тяжело. Давайте послушаем речитатив и дуэт Церлины и Дон Жуана из вот сегодняшнего спектакля, который идет в Зальцбурге.
A quel scioccone che ne dite il mio ben so far pulito.
Signore, è mio marito.
Chi? Colui. Vi par che un onest'uomo, un nobile cavaliere, un mio mi vanto, possa soffrire che quel viso in tuo dono, quel viso insuccherato, da un bifol caccio figlio sia strapazzato.
Ma, signor, io gli diei parola di sposarlo.
Tal parola non vale un cielo, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procurano quegli occhi riconcerti, quei labbretti si belli, quelle di cuce candide odorose. Armi toccar giuncata e fiuta rose. Che non vorreste?
Un fine ingannato restar. Io so che rarco non voglio altri.
Un'impostura della gente plebea, la nobiltà ha dipinta negli occhi d'onestà. Forsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposare. Certo io, quel casinetto è mio, soli sarebbe, e la gioiello mio ci sposerebbe, la ci darebbe la mano. Mi dirai che sì, e non è lontano, partiam ben mio dar.
Слушали с вами речитатив и дуэт Церлины и Дон Жуана. И я думаю, вы слышали, речитатив шел в очень медленном темпе, для того, чтобы каждая деталь была сыграна и понята очень глубоко. Вместе с тем и в дуэте, который один из шлягеров Дон Жуана, который все на свете знают, и во всех концертах, что бы там рядом ни пелось, Верди, Вагнер, что угодно, но когда нужно что-то, такую штучку спеть, обязательно берут вот этот дуэт «La ci darem la mano». Он звучит немного по-другому, потому что, мне кажется, очень тщательная была работа со всеми певцами, и это чувствуется постоянно. А еще один дуэт, который мне бы хотелось сегодня с вами послушать, это дуэт Доны Анны и Дона Оттавио. Дона Анна здесь, ее поет в этом спектакле на Надежда Павлова, которую мы хорошо знаем, ее знают и москвичи, потому что у нее здесь были концерты, она пела и в спектаклях Большого театра, и в спектаклях театра Станиславского Немировича Данченко, и конечно, для меня она была совершенно потрясающей Виолеттой в «Травиате» в постановке Роберта Уилсона в Перми, которую ставил и Теодор Куренцес. Это ее совершенно феноменальная работа. И, мне кажется, Дона Анна этого года в Зальцбурге – это тоже работа совершенно удивительная. Здесь Дона Анна из греческого театра, вообще из греческой мифологии. Она такая Медея, которая должна отомстить. У нее большая копна темных волос, такое суровое лицо, простые наряды, совсем обычно черные, белые, такие как бы строгие, и она все время рвет страсть, она должна за себя отомстить. Конечно, у нее была история с Дон Жуаном, потому что обычно сомневаются, что у Моцарта, у Дапонте, что сказано, но там есть одно место в либретто, которое говорит о том, что все-таки у них что-то было, потому что Лепарелло в какой-то момент говорит: «Ну, ничего себе у меня барин, и барышню изнасиловал, и ее отца убил», и Дон Жуан на это ничего не возражает. Это значит, что все было. Мы с вами послушаем речитатив Доны Анны и Дона Оттавия, и арию Доны Анны, в которой она признает, что Дон Жуан является убийцей ее отца, командора. И здесь будет петь американский певец Майкл Спайрос и Надежда Павлова, о которой я вам уже сказал. И это фрагмент спектакля Зальцбургского фестиваля этого года. Это была Надежда Павлова и Майкл Спайрес, который поет «Дона Оттавио». «Дон Оттавио» здесь, в этом спектакле, он, конечно, даже с какой-то такой с юмором трактуется, немножко смешным выглядит. Он выходит в разных костюмах. То он лыжник, который завоевывает вершину альпийскую, может быть, потому что швейцарский флаг. То он неудавшийся рыцарь, и у него кусок доспехов на нем. Я хочу вспомнить, что вообще было несколько таких постановок «Дон Жуана», которые многое дали другим, и, в частности, был фильм Джозефа Лоузи «Дон Жуан» 70-х годов, и там был Руджеро Раймонди «Дон Жуаном», и там многие вещи, касающиеся «Дон Жуана» мифологического, были сказаны, потому что этот фильм снимался в Виченце, в Венеции, и многие вещи, связанные с фигурой, с мифом Дон Жуана, там очень здорово были сказаны. И есть еще спектакль замечательного швейцарского режиссера Люка Бонди, который он поставил в Вене в 90-е годы в театр Андервин во время фестиваля Wiener Festwochen вместе с Клаудио Аббадо, и где Руджеро Раймонди тоже был Дон Жуаном. Это спектакль чисто постмодернистский, потому что каждая из женщин там свою эпоху представляла. Дона Анна была романтической героиней, Донна Эльвира представляла немецкий экспрессионизм, а Церлина выходила как будто бы из итальянских послевоенных фильмов. И вот там Дон Оттавио тоже был таким неудавшимся Лоенгрином. У него тоже был кусок доспехов, и, может быть, у Ромео Костеллуччи это своего рода цитата. Он вообще цитирует многое, он показывает на сцене, дает и конкретные совершенно вещи, например, заяц Дюрера возникает у нас в один момент для того, чтобы показать нам атмосферу. Я уже говорил, что очень важна, важен вот этот большой кусок во втором действии, потому что для Ромео Костеллуччи, потому что здесь он показывает взаимодействие Дон Жуана с миром женщин. Здесь бывает сцена почти заполнена женщинами. Это все те, с кем имел дело Дон Жуан, от старух до девочек. Поэтому тут элемент педофилии тоже возникает. И это страшные такие процессии, которые очень страшно выглядят. Вместе с тем, сцена на кладбище тоже выглядит жутко, потому что в полумраке все идет, и никакого кладбища нет, а есть женские фигуры в черном, которые стоят или лежат, или Парелло и Дон Жуан должны через них перешагивать, а потом в конце эти женщины начинают мотать головами, и их длинные волосы как будто бы настигают Дон Жуана. Мы из этой части с вами сейчас послушаем фрагмент, потому что это будет речитатив и секстет, когда все герои, кроме Дон Жуана, ну и командора, понятно, который не живой, так сказать, уже персонаж, они собираются вместе. И здесь, соответственно, Надежда Павлова и Майкл Спайрес, которых вы слышали, это Дона Анна и Дон Оттавио, Вита Прианте Липарелло, которого все принимают за Дон Жуана, Анна Лючия Рихтер и Давид Стефенс, это Церлина и Мазетта, и замечательная итальянская певица Федерико Ломбарди, которая поет и играет Донну Эльвиру. Вот сейчас мы всех их услышим в речитативе и секстете из второго действия Дон Жуана.
Yeah. molte faci il lume s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
Ma che fede, adorato mio sposo?
Nulla, nulla, certi riguardi. Io vo' veder se il lume è già lontano, a come da costei liberarmi. Rimanti, anima bella.
Non lasciarmi. Sulla sola impuglio l'anno, palpitare il cuore mio sento, il massacro, un tal spavento.
Ritrovo questa porta sagurata. Piano, piano, l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo.
Oh,
Это был секстет из второго действия «Дон Жуана» этого спектакля нынешнего года Зальцбургского фестиваля. Я хочу сказать, чем начинается этот «Дон Жуан». Там есть увертюра, перед увертюрой музыкальной, потому что на сцене церковь, которую освобождают от всех примет церкви. Убирают и распятие, убирают скамьи. Все-все абсолютно из этой церкви выносят. Остается только пустое белое пространство. А это белое пустое пространство оказывается внутренним миром Дон Жуана, который там оказывается один в самом конце. Постоянно пространство сцены отделено от зрительного зала тюлевым занавесом белым. И нам кажется, что мы какое-то видение перед нами постоянно, но все равно это живые люди. И Лепарелло, и Дон Жуан – это двойники. Они очень похожи. Давида Лучано и Вито Прианте в белых костюмах, они как будто взаимозаменимы. Им не надо переодеваться во втором действии, чтобы Дон Жуан стал Лепарелло, а Лепарелло стал Дон Жуаном. И вот уже в последнем действии, то есть в самом конце, когда приходит командор, Дон Жуан очень страдает. Он один на этом огромном пространстве сцены, а Лепарелло стоит снаружи перед этим тюлевым занавесом и смотрит довольно холодно, смотрит на то, что происходит с его хозяином. И там этот хозяин гибнет, и потом происходит сцена ультима, в котором приходят 6 персонажей для того, чтобы сказать свое последнее слово. Это спектакль «Дон Жуан», который поставили Ромео Костелуччи и Теодор Куренцис на Зальцбургском фестивале в этом году. После новостей я к вам вернусь.
Il tormento che in sé non mi sta, io vivo
Клуб Алексея Парина.
Вторая часть сегодняшней передачи посвящена памяти Виктора Топорова, который официально переводчик, литературный критик, публицист и филолог, но я, конечно, буду вам его представлять как переводчика поэзии, потому что дружил с ним в 70-е, 80-е годы, еще и в 90-е, когда сам занимался стихотворным переводом, когда работал редактором в издательстве «Художественная литература» и издавал поэтические тома, поэтические антологии переводные. И мы много работали с Виктором. И, конечно, не только встречались по профессиональным делам, но и просто дружили. Он, когда приезжал в Москву, приходил к нам в гости. Мы вместе встречались у Сергея Белова, нашего друга, американиста, тоже уже покойного. Виктор Топоров родился 9 августа 1946 года, так что эта передача, с одной стороны, приурочена к его 75-летию. Умер он 21 августа 2013 года, простите. И, соответственно, август тоже год его смерти. И, безусловно, мне бы хотелось прежде всего, как переводчика поэзии, его вспомнить. И сегодня в этой передаче будет принимать участие его дочь Аглая Топорова, которая любезно согласилась поговорить об этом. И мы вместе с ней сейчас готовим сборник его поэтических переводов, в который войдет войдут его переводы из английской поэзии, американской, немецкой и нидерландской, голландской. Он много больших поэтов переводил. И в виде начала этой передачи я хочу прочитать его перевод стихотворения Джона Донна, великого английского поэта-метафизика, «Блоха», «The Flea». И потом мы послушаем с вами и песню, романс, лид на эти стихи английские немецкого композитора Эрнста Кшенека. А сначала первая строфа по-английски. «Mark by this flea, and mark in this, how little that which thou deniest me is. It sucked me first, and now sucks thee, and in this flea our two bloods mingled be. Thou knowest that this cannot be said, a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do». «Блохе ты не откажешь, заползла, приноровилась и свое взяла. Она ко мне приладилась сначала, потом к тебе, и с кровью кровь смешала. Так что же, каплю крови или честь ты потеряла, дав блохе поесть? Натешилась, не сватаясь она, и отвалилась сытой. Вот цена тому, зачем со мной ты холодна. Но не спеши давить ее. Три жизни, ее, мою, твою, на этой тризне оплачем мы. Наш дом, наш брак святой, она есть мы, и ложе, и налой, отец твой против нас, а мы женаты в живом дому из черного гагата. Убить меня — не новость для тебя, но страшный грех — убить притом себя, к тому же храм кощунством оскорбя. Увы, откуда брызнул алый ток, уж ты взяла блоху на ноготок. За что же? В чем бедняжка провинилась? С тобой ли что худое приключилось? Нет, отвечаешь, чистя коготки, мол, капля крови — это пустяки. Вот именно, пролив такую малость, ничуть не хуже прежнего осталось. Так было б, и когда б со мной спозналась. А теперь музыка Эрнста Кшенека.
«Мог бы ты this flaw, and mark in this whole little net, which thou deniest me is. It sucked me first, and now sucks thee, and in this flaw two bloods mingled be. That this cannot be said a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. Yet thus in joy before it, and pampered swells with one blood made of two.
Это произведение Эрнст Шенек написал в 1960 году. Он жил с 1900 по 1991 год. А исполнили это произведение замечательная немецкая певица Кристина Шефер, которая была потрясающей Лулу и Виолеттой в Париже, и Аксель Бауни, пианист, который занимается специально современными немецкими лидер. И он мне дарил многие из своих записей. Именно поэтому мы сегодня из этой коллекции можем с вами слушать очень редкие вещи. И здесь будет звучать, здесь будут звучать разные певцы-певицы в сопровождении Акселя Бауни или его учителя, композитора и пианиста Ариберта Раймана. А теперь мы можем поговорить с Аглаей Топоровой. Аглая...
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад, что мы вас слышим. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы нам порассказывали о своем отце, ну, такие свои личные впечатления, поскольку вы ни переводчиком, ни писателем не являетесь, но, конечно, многое можете нам рассказать.
Я как бы не знаю, с чего начать. Вот, может, вы мне подскажете, с чего начать?
Ну, может быть, начать с того, что у вашего отца был очень непростой характер, и он вообще и в жизни, и в литературе очень любил провокации, очень любил подначивать. И мы, его друзья, это очень хорошо знали.
Ну да, он любил подначивать, конечно, и в жизни, и в литературе. И в семье тоже, да, это постоянно было. И вообще наши такие семейные диалоги, тогда это так не называлось, но сейчас можно было бы сказать, что у нас такой происходил непрерывный стендап дома. То есть каждое действие, каждое слово многократно комментировалось и в такой достаточно иронической манере. Это было довольно, это всегда было весело, хотя иногда и обидно.
Вот вам, наверное, все-таки, пока вы были маленькой, было иногда даже и обидно, правда?
Скорее наоборот, мне стало обидно, когда я стала старше.
Понятно. До этого вам было больше весело.
До этого я думала, что это вообще нормально.
Ну да, вы воспринимали это как уже жизненную данность.
Да, конечно, но дети всегда воспринимают такие вещи, как жизненную данность. И потом, когда я так пыталась общаться с другими людьми в школе, например, или где-то в детском коллективе, в той же манере, конечно, мне приходилось не очень. Там... Ну, то есть не то чтобы не очень, но я попадала в неловкие ситуации, да, можно так сказать.
Знаете, в Москве он нас очень любил заводить, потому что он обычно, мы встречались, и он прямо из гостей, что называется, ехал на Красную Стрелу возвращаться в Петербург. И он любил выходить в самый последний момент и для того, чтобы нас подразнить. Мы, конечно, все нервничали, что он опоздает, а он выходил просто действительно...
Почему вы нервничаете?
Да, нет, но он выходил в самый последний момент, и, как обычно, он здорово успевал. Но тогда же было другое время. Это сейчас опоздал на один сапсан, купил билет на другой и уехал. А тогда этот билет на Стрелу надо было достать, и вот пару раз он все-таки опаздывал. Было такое дело.
Вообще это странно, потому что отец был человеком очень, как раз очень пунктуальным, требовал этого от других прямо вот просто до, как бы сказать, маниакально требовал.
Да, но это было просто, ему хотелось нас подразнить. Это специальная у него игра была такая.
Ну, он вообще, он действительно любил подразнить, и любил, иногда просто вот, иногда он любил подразнить до такой степени, что это, конечно, приводило окружающих в ужас, при том, что это не было каким-то, не было чем-то злым. Например, вот мою маму он очень любил дразнить тем, что внезапно в транспорте или в публичных местах любил поговорить на том языке, который он считал украинским.
Ага, понятно. А у вас, кстати, как раз вы занимались профессионально Украиной, потому что, насколько я понимаю, по сведениям в интернете, у вас есть книга на этот счет.
Да, я там много лет прожила и работала там, в тамошней версии газеты «Коммерсант». И потом, когда вернулась сюда, после всяких событий, после смерти отца, так совпало очень, это было грустно все. Вот. И я написала книгу. Вот. Но это как-то это забавно получилось, потому что таким косвенным образом отец пробудил во мне интерес к Украине, к украинскому языку.
Вы знаете украинский, да?
Да, конечно. Случайно.
Ясно, ясно. Я хочу сказать, что вот в то время, когда основным занятием Виктора был поэтический перевод, и он очень много переводил, тут еще было очень важно, что он, конечно, в какой-то степени себя противопоставлял такой официальной переводческой братии Петербурга, которая нами, москвичами, считалась такой консервативной, немножко упрощенческой, а Виктор был человеком большого литературного темперамента, у него был большой литературный талант, и он бил ключом, и, конечно, ему эти люди, которые километрами переводили там и эпос, и, не знаю, и трагедии, и что угодно, они его очень раздражали. Ну, они ему, конечно, в ответ платили очень большой недоброжелательностью.
Вот тут я бы с вами немного поспорила в том смысле, что не они его очень раздражали, а он их раздражал сначала, а его раздражение рождались с ними были уже скорее ответные реакции, потому что он считал, что, ну, по крайней мере, он так рассказывал, и он писал про это в своей книге «Двойное дно», что он был готов, он подал, когда он начал делать карьеру и захотел вступить в союз писателей, он перевел в 4 раза или в 5 раз больше нормы, необходимые для вступления в союз, но его завернули, потому что он не был достаточно подобострастен, не был достаточно как бы льстив, и, конечно, для него это было, и он, в общем, был этим обескуражен, и как бы пытался с этим как-то бороться, но бороться с консервативной средой, которая была в Ленинграде тогда, и в Ленинграде среда до сих пор достаточно консервативная, как ни странно, литературная среда ленинградская очень консервативная, несмотря на то, что отец долгое время как-то пытался ее изменить. Это, тем не менее, не так до сих пор. Вот, и то, как и среда на него отреагировала со всей, так сказать, мощью советского... Сейчас довольно сложно про это говорить. Даже мне, наверное, сложно понимать, что тогда все это означало. Карьерные дела. Как это все было устроено.
Вы знаете, простите, я вас перебью. Тут еще очень важно было. Член Союза писателей мог свободно... существовать. Он уже имел право быть свободным. И это для нас было очень важно. Мы могли не работать, а уже заниматься только литературным трудом. И вот этот пункт, конечно, у Виктора был очень сложным, потому что его держали, что называется, на сухом пайке в этом смысле.
Тут дело даже не в том, что его держали на сухом пайке, а дело в том, что человек официально не работающий, как известно, по делу Бродского.
Конечно.
Моя бабушка... была адвокатом Бродского, помимо прочего, это как бы в нашей семье, поэтому была такая,
да.
Такая страшная история, в общем-то, как бы такая познавательная, поучительная история, что можно было в любой момент оказаться в какой-то сложной ситуации, сложной правовой ситуации из-за неясности, вплоть до того, что отец постоянно чуть ли не ходил в какие-то моменты своей жизни, чуть ли не ходил по улице с договорами в кармане. Портфеля.
Да, это понятно, потому что ему нужно было доказывать, что он все время занят.
Да, что он занят, что он не тунеядец. Это, конечно, очень... На самом деле, тяжело влияло на жизнь моих родителей, в принципе, тяжело влияло, потому что каждый раз отец, идя на эту, как она называлась, приемную комиссию, или как, я не помню, как это называлось,
приемная комиссия, так и называлась.
Да, приемная комиссия так и называлась. Вот, каждый раз, идя, был уверен, что уже в этот раз все произойдет, потому что как бы нет никаких формальных, творческих каких-то формальных противопоказаний для того, чтобы он туда мог вступить, но каждый раз какие-то интриги, какие-то непонятные истории, каждый раз... Сейчас довольно сложно об этом говорить, честно говоря, потому что просто большинство, почти все эти люди уже умерли, или это уже очень старые люди, и как-то упоминать их имена, наверное, мне было бы некорректно. Вы сами наверняка знаете эти истории, даже, наверное, лучше, чем я.
Да, конечно, знаю, но вообще-то правильно эти фамилии называть сегодня, конечно, потому что, что же сделаешь, так получалось, и вообще люди за свои поступки должны отвечать. Но мне бы хотелось еще, знаете, с вами поговорить про вещи, которые я знаю хуже, потому что, начиная с 90-х годов, я уже сам занимался больше музыкой, музыкальным театром, от поэтического перевода отошел. И Виктор тоже в это время занимался много публицистикой и премиями литературными, и переводил прозу, в частности, Филиппа Рота несколько романов совершенно замечательно перевел. Мне кажется, в это время у него тоже была сложная такая человеческая ситуация, потому что он, как мы уже с вами сказали, любил провоцировать, и здесь тоже иногда очень впрямую провоцировал людей, которые, обладали определенными позициями, и они ему тоже отвечали. Правда ведь это?
Это правда, но тут, тут как бы несколько ответов одновременно, наверное, нужно дать, потому что, с одной стороны, я вот сейчас так часто думаю об отце и представляю себе, что когда через 90-е распался Советский Союз, он был примерно столько же лет, сколько мне и сейчас. И я так примерно понимаю уже, ну, немного по-другому, как это все могло происходить в его жизни, в его каком-то, в его сознании. И вот, на самом деле, в конце 80-х годов, в 87-м году он вступил в Союз писателей, и как-то это все и считал, в общем, что его жизнь, ну, не то чтобы удалась, но как-то, в всяком случае, стало гораздо лучше. Вот. А поскольку он действительно занимался переводами всю жизнь, хотел заниматься по большей части этим, но перестройка, новые возможности, начал писать публицистические статьи, критические статьи, ну как бы уже не на уровне там журнала «Литературное обозрение», там, а ну как бы на более массовом уровне появились издания новые, там в Петербурге, в Москве «Независимая газета», в Петербурге «Час книг», газета «Литератор». Это все было крайне популярно, это все было действительно интересно. Вот, и тут наступили 90-е. И не то чтобы вот тут произошел очень странный момент. И как бы получилось, ну я так сейчас вот понимаю, что какие-то вещи просто обнулились для него.
Вы что имеете в виду?
Ну, его движения, как бы, на тот момент оказались, ну, скажем так, не слишком достижениями на фоне всего остального, на фоне окружающего мира.
Вы знаете, это у многих из нас произошло в 90-е годы, и нам, конечно, заново нужно было осмысливать самих себя и свои дальнейшие занятия тоже. Это общее явление, конечно.
Да, именно об этом я и говорю, но тут, знаете, тут у каждого, тут у кого как сложилось, что называется, потому что вот вы, например, стали заниматься музыкальной критикой.
Да.
Вот. А отец пытался продолжать то, чем он занимался до этого. А это оказалось в новых условиях совсем другим. Если он еще, я вот помню, что он очень веселился, там, скажем, году в 89-м, когда писал статью, ну, часто писал статьи там о западной литературе, о русской литературе, что вот, при того, там поэт занимает в американской вообще там социальной иерархии, поэт занимает место где-то между фокусником и дрессированным тюленем. Как-то так.
Понятно.
И тогда им это казалось смешно, а в 90-е это примерно и оказалось. И оказалось так не только с поэтами, в общем-то. Вот. И отца в «Двойном дне», у него есть прекрасная глава, мне очень нравится, про художественный перевод, который называется «Художественный перевод искусства, которое мы потеряли», где он, в общем-то, все это подробно очень описывает, подробно рассказывает. Да, но сейчас, поговорим, все-таки мы просто больше про человеческое. Вот. И отец занялся переводами прозы. Ну, а как тогда переводили прозу? Тоже, это тоже любопытный довольно момент, потому что начали печатать детективы, начали печатать, ну, как вот массовые, хлынула массовая литература. Издательства зарабатывали в основном на этом. И под эту, как бы, вот волну отец, например, перевел и издал «Американскую мечту» Нормана Мейлера в соавторстве с покойной уже, к сожалению, Антониной Константиновной Славинской. Вот. Ну, которая, конечно, наверное, это был не совсем тот роман, который рассчитывали любители там, ну, каких-то там, не знаю, детективов, но, тем не менее, такой факт, вот это очень, очень любопытное издание, оно вышло с такой безумной обложкой, точно так же и вот издание «Сильвии Плат», ну, конечно, ну, другая сфера человеческой, ну, массовой культуры, но «Сильвия Плат», например, вышла как женский роман с стеклянным колпаком, с обложкой, где нарисована суперобложка, где нарисована красивая девушка там с огромными губами, а там вот внутри не то. Это довольно был Ну, это странно очень выглядело, и я не думаю, что это отца сильно радовало, честно говоря.
Ну, конечно, это совсем другой поэт, и сегодня в конце передачи, я надеюсь, у нас хватит времени, мы как раз я хотел прочитать перевод стихотворения Сильвии Плат в переводе Виктора Топорова и даже послушать фрагмент произведения музыкального на этот текст. Это замечательная американская поэтесса, которая, конечно, оставила очень большой след в литературе, хотя она относительно молодой покончила жизнь самоубийством.
Да. А вот, может быть, мы сейчас послушаем или мне дальше рассказывать, потому что литературные
книги...
Нет,
я думаю, давайте мы с вами поговорим, а потом я уже буду, наверное, читать переводы и слушать музыку. Давайте с вами договорим, конечно.
Вот. А литературные премии, все эти занятия начались уже в 2000 году, когда отец пошел, стал главным редактором «Limbus Press» петербургского издательства, и вместе с Константином Валентиновичем Блиным они создали премию «Национальный бестселлер», которая в довольно странном виде существует до сих пор, вот. Ну, потому что она уже довольно, ну, так как-то, ну, сильно видоизменилась, скажем так. Но, ну, то есть формально она остается прежней, но дух ее как-то изменился. Ну, а когда в 2007 году умер отцовский товарищ Геннадий Григорьев, его сын Анатолий Григорьев учредил Григорьевскую поэтическую премию, и вот отец тоже ей руководил, был ее идейным вдохновителем, но Григорьевская премия вообще сейчас как бы перешла совершенно в другой формат, и, ну, в общем, как бы, я не знаю, что там осталось в обеих этих премиях от того, что придумал отец.
Да, это в наше время, к сожалению, так часто бывает, что заложенные прекрасные идеи, они как-то растворяются, бывает.
Ну, тут даже нельзя никого ни в чем, ну, не то чтобы обвинять, тут скорее изменилось время, потому что очень многое, что придумывал отец, было придумано во времена до социальных сетей, и когда... во времена более, скажем, иерархические, когда, ну, сейчас, конечно, все это не так, и с этим, ну, бесполезно как-то бороться, и бесполезно, ну, не то, что бороться, бесполезно как-то даже на это сетовать. Вот, мне так кажется.
Ну, все равно времена меняются, но времена меняются, люди меняются вместе с этими временами. И от этого многие изменения и происходят. И надо только, чтобы были люди, которые очень рьяно чем-то занимаются, чтобы это оставалось. А если нет, то это засыпается немножко песком, муравьи приходят, разъедают. Но этих муравьев пускают вообще-то люди, они сами не берутся.
Ну, видите, тут, конечно, всегда все в жизни отца, всегда очень много упиралось, конечно, в то, что мы петербуржцы, ленинградцы, петербуржцы, и, как бы, с одной стороны, отец никогда, ну, а Петербург, город, на самом деле, это очень, очень ограниченных возможностей, очень ограниченного, как бы, и ресурса, и потенциала, и всего в культурном смысле. И,
да,
но
мы
отец,
знаем,
есть, никогда
да.
не... Никогда даже не думал связывать свою жизнь с Москвой. Вот. А как бы в Петербурге, как бы приходит, ну, в Петербурге все немного иначе устроено, к сожалению.
Да, я бы сказал, ну, вообще, я бы сказал, потому что есть, бывают такие случаи, когда нам, москвичам, с петербуржцами бывает сложно, но ваш отец, Виктор Топоров, он, конечно, по заряду, по закваске, извините, был в определенном смысле, конечно, москвичом скорее, чем петербуржцем. И, может быть,
да, хотел...
может быть, ему это тоже в Петербурге мешало.
Ну, в принципе, в Петербурге хорошо жить, но плохо работать.
Да.
Такое известное дело. И отец всегда про это говорил, но всегда он даже писал про это в «Двойном дне», это же в своей биографической книге, что вот что то, что те действия, на которые, которые москвич успевает совершить за день, ему нужна по меньшей мере неделя для этого.
Да, это все конечно, так. Это... Хорошо, Аглая, спасибо вам большое за то, что вы сегодня да. поговорили, и мы и вам спасибо, продолжаем Аглая. Передачу.
А когда выйдет, кстати, книга, как...
Ну, это подождите. Книга выйдет в следующем году, я думаю, где-то в первой половине следующего года. Так что мы будем вас держать в курсе обязательно. Спасибо вам большое.
Спасибо. И вам.
Мы продолжаем этот час передачи, которая посвящена творчеству Виктора Топорова, переводчика поэзии. И сейчас я хочу прочитать его перевод из Кристиана Моргенштерна, немецкого поэта, который жил с 1871 года по 1914, обладал потрясающим чувством юмора. Это очень хлесткие, красивые, звонкие стихи. И Виктор Топоров очень здорово их переводил. «Серенада висельника», «Софи, моя палачка», «Айда сюда, поплачка», «Не стоит слез, подохший пес», «Да ты ведь не гордячка», «Софи, моя палачка», «Платочек свой припрячка», «Противен труп для алых губ», «Но ты ведь не гордячка», «Софи, моя палачка», «На виселице качка», «Вишу один, как сукин сын», «Да ты ведь не гордячка». Мы с вами послушаем сейчас песню Пауля Хиндемита, тоже на стихи Кристиана Моргенштерна «Wie Sankt Franziskus schwebig in der Luft». Эта песня написана в 1920 году, исполняет ее немецкая сопрано Юлиане Банзе, на фортепиано играет Аксель Бауни, и это запись 1995 года. Мне бы хотелось поговорить о, что называется, творческом диапазоне Виктора Топорова, потому что он переводил, как я уже сказал, английскую, американскую поэзию, немецкую, очень широко австрийскую, швейцарскую, безусловно, немецкоязычную и голландскую. Но там же очень разные авторы. Что такое переводчик поэзии, когда он сталкивается с каким-то новым для него автором, ну, знает он или его заранее, или это заказ, и ему приходится знакомиться, вживаться в этого автора. Это как каждый раз, как работа режиссера над новым спектаклем, работа актера, когда он должен эту роль примерить на себя, присвоить в поэтическом переводе есть эпохи, когда российской, русской поэзии еще не существовало. Джон Донн – это 17 век. Русской поэзии 17 века в современном языке, конечно, еще не было. Поэтому здесь особая задача. Надо создавать какой-то свой язык. С другой стороны, например, он переводил баллады балладу Рейдзенской тюрьмы Оскара Уайльда. Я был редактором этого тома библиотеки всемирной литературы, и нужно было переводить заново это произведение, потому что предыдущая переводчица этого большого произведения Нинель Воронель уехала в Израиль, и ее имя, и ее тем более работы, конечно, нельзя было использовать. И Виктор взялся за эту работу, Оскар Уайльд. Это очень сложный язык, и это, конечно, после того, как он уже был в тюрьме и очень изменился, и уже это его прямое эстетство, которое было до этого, изменилось, и сама интонация баллады Рейдзенской тюрьмы очень напряженная, драматическая, трагическая. И Виктор взялся это переводить и перевел, в общем, довольно быстро огромное произведение. Но я помню свою работу редактора, и я увидел, что у него в результате как бы недостаточного вникания в стиль были какие-то неряшливости, и мне пришлось в очень трудном разговоре ему это все рассказать, показать, и замечаний этих было очень много. Но не это было удивительным. Удивительным было то, что через довольно короткое время Виктор привез уже исправленный перевод из Петербурга, и он был совершенно замечательный. Он поправил все, что нужно было поправить, заново как бы освоил этот стиль, и, мне кажется, очень удачно. И с тех пор эта вещь публикуется в переводах, в переводе Виктора Топорова. Он очень здорово переводил Райнера Марию Рильке. Это, конечно, великий немецкий поэт, который я всегда его тоже очень любил, и любил его вслух читать, но никогда не решился переводить Рильке, несмотря на то, что, может быть, это мой самый любимый немецкий поэт, можно так сказать. И я хочу, чтобы вы послушали перевод Топорова одного стихотворения из книги «Песен», и это из второй части ее. Сначала начало по-немецки. «Ich bete wieder, du erlauchte, du hörst mich wieder durch den Wind, weil meine tiefen, nie gebrauchte, rauschende Worte mächtig sind. Ich war zerstreut, an Widersacher in Stücken war verteilt mein Ich. O Gott, mein, mich lachten alle Lacher und alle Trinken tranken mich. Я вновь молюсь, благословенный, ты вновь внимаешь на ветру, в моей пучине сокровенной слова да песни соберу. Был распылен, разбит, рассеян на сотню спорщиков мой пыл. Я каждым смехом был осмеян и каждой жаждой выпит был. Я собирал себя на свалке у покосившихся лачуг. Мои находки были жалки, обрывки губ, обрубки рук. Казалось мне еще немного, но ты, предвечный, был вдали, и пару глаз увидеть Бога еще не поднял я с земли. Я был тогда сгоревший дом, где лишь убийца заночует, пока добычу не почует, спеша на свет в окне чужом. Я был как город зачумлен, где замерли слова и звуки, и смерть проходит за кордон, ложась как труп ребенку в руки. Я был собою поражен, как будто я не я, а он. О, мама, сколько горькой муки из-за него с тех пор, как сердце в робком стуке забилось возле твоего. Но я теперь уже не тот. Из груды моего позора возникну заново, и скоро найдется разум тот, который за вещь одну меня сочтет. Найдется сердце и терпенье, скорей бы этот миг настал. О, Боже, я пересчитал себя, потрать по усмотрению. И сейчас мы услышим с вами песню «Романс Пауля Хиндемита», тоже на стихи Райнера Марии Рильке. Это «Кружечка слез», произведение, которое Хиндемит написал в 1942 году. И его споет та же сопрано Юлиана Банза в сопровождении Акселя Бауни. И это запись 1995 года. Мы с вами слушали песню на стихи Райнера Марии Рильке. Мне бы хотелось сейчас прочитать фрагмент из баллады Эдгара Аллана По «Улялюм», потому что мне хочется, чтобы вы послушали, как Виктор Топоров умел пользоваться звукописью, вот очень красиво организовывать стих, как он был внимателен тому, как звучит оригинал. Сначала небольшой кусочек начала этой баллады «Улялюм». Вы понимаете, что Эдгар Аллан По – мастер такой страшной таинственности, и в его «Вороне», и в «Улялюме», и в других произведениях. Это очень здорово оркестровано. И вот эту оркестровку очень хорошо слышал Виктор Топоров. Вот начало по-английски. «The skies, they were ashen and sober. The leaves, they were crisped and sear. The leaves, they were withering and sear. It was night in the lonesome October of my most immemorial year. It was hard by the dim lake of Ober in the misty mid-region of Ware. It was down by the dank town of Ober in the girl-haunted woodland of Ware. Небеса были пепельно-пенны, листья были осенние стылы, листья были усталые стылы, и октябрь в этот год отреченный наступил видел бесконечно унылый. Было смутно, темны и смятенны стали рощи, чаще озера, могилы. Пусть в Уировой чаще священной вел каберовым духом могилы. Мрачно брел я в тени великанов, кипарисов с душою моей. Мрачно брел я с психеей моей. Были дни, когда горе нагрянув, залило меня лавой своей, ледовитую лавой своей. Были взрывы промерзших вулканов, было пламя в глубинах морей, нарастающий грохот вулканов, пробуждение промерзших морей. Пепел слов угасал постепенно, мысли были осенние стылы, наша память усталая стыла, мы забыли, что год отреченный, мы забыли, что месяц унылый, что за ночь, ночь ночей наступила, мы забыли, темны и смятенны стали чаще озера могилы, мы забыли о чаще священной, не заметили духов могилы. Дальше еще продолжается «Улялюм», но я вам дальше читать не буду, потому что был еще один любимый поэт у Виктора Топорова, Готфрид Бен, с очень сложной судьбой, но поэт, в котором было такое публицистическое начало, который умел мастерски писать стихи, которые били по вашему интеллекту, по сердцу, они вторгались в вашу жизнь. Вот одно из стихотворений «Жизнь плебейская блажь» Готфрида Бен в переводе Виктора Топорова. «Жизнь плебейская блажь, жизнь подарок холопу, но пришельцев в Европу племя, что за мираж заманил от тоски в эту глушь, что за знамя между миром и нами, блиц-турнир в поддавки, ищешь мужей и жен, разве с первоначала вера не подкачала, выслав гибель взамен? Веру надо воять, лишь от прежнего кумиров, их из ветоши вырыв, вера может зачать». Сейчас мы с вами услышим песню на стихи Готфрида Бенна «Ворте», слова Бориса Бляхера, немецкого композитора, и споет эту песню Стелла Дуфиксис, греческо-немецкая певица, которая в довольно молодом возрасте умерла, аккомпанирует ей Аксель Бауни, и это запись 2002 года.
Nicht in diesem Sein. Du siehst ihnen in die Seele, nach Vor- und Urgesicht. Jahre um Jahre quäle dich ab, du findest nicht. Und drüben brennen die Leuchten in sanftem Menschenhort. Von Lippen rosigen Feuchten perlt unbedenklich das Wort. Nur deine Jahre vergilben in einem anderen Sinn. Es sind die Träume, Silben, doch schweigend gehst du hin.
Да, это была песня Бориса Бляхера на стихи Готфрида Бенна. Великий поэт Пауль Целан тоже принадлежал к числу любимых поэтов Виктора Топорова. И так получилось, что в 70-е годы первая публикация этого поэта, еврея, который родился в Черновицах, прожил 50 лет с 1920 по 1970 год, и он покончил жизнь самоубийством, потому что не мог терпеть. Он как будто бы один выжил, у него вся семья погибла в лагерях смерти, в Холокост, и он бросился с моста в Париже. Великий поэт, которого и я тоже сразу полюбил, когда только впервые прочитал его стихи, и мы вместе принимали участие в первой публикации Пауля Целана в журнале «Иностранная литература» в середине 70-х годов. Там есть несколько переводов Виктора Топорова. И вот один из них я вам прочитаю. «Ты с пригоршней прошлого в сердце вошла. Я спросил, ах, где твои косы? На чашу страдания ты бросила их. Я пушинкой взлетел на весах. Их грузят теперь и везут по морям сторговаться на ярмарках страсти. Ты мне улыбаешься снизу. Я плачу в ответ, оставаясь пушинкой. Я плачу, ах, где твои косы? За синее море ты продала пряди. Ты шепчешь, мной мир наполняют они, а ты запер бы заживо в сердце. Ты манишь, над прошлого палый листвой, я приду и тебя поцелую, но косы твои потеряются в палой листве». Мы с вами послушаем сейчас песню на стихи Пауля Целана Ариберта Раймана, композитора, который родился в 1936 году, живет в Берлине, это учитель Акселя Бауни. Эта песня написана в 1967 году. «Nächte entmischt Kreise» называется она. Поет ее Эрнст Хефлигер, певец оперный, который исполняет ее вместе с Арибертом Райманом, и это запись 1968 года. Вторая часть сегодняшней передачи моей была посвящена переводчику поэзии Виктору Топорову, публицисту, писателю, литературоведу. И я думаю, вы смогли как-то услышать, убедиться в том, каким большим литературным талантом, огромным литературным талантом обладал Виктор Топоров. Он родился в 1946 году, в августе, 9 августа, и ему только что исполнилось бы 75 лет. Умер он 21 августа 2013 года, и скоро в начале следующего года выйдет сборник его поэтических переводов, в который войдут и Дон, и Байрон, и Целан, и все те переводы, которые сегодня звучали. Я буду очень рад, если вы, те, кто его не знал, в этой сегодняшней передаче с ним познакомились и его успели полюбить. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.